Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой» и я, ее ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях протоиерей Сергий Точеный, настоятель храма святого апостола Иакова Заведеева в Казенной Слободе. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте!
Благословите наших телезрителей!
Добрый вечер! Бог благословит вас во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Аминь! Отец Сергий, сегодня мы с вами выбрали кажется, очень актуальную тему на сегодняшний день. И называется она так: «Болезни церковной общины». И первый вопрос, который хотел бы вам задать, наверное, простой, но, наверное, лучше как раз с него и начать. Давайте объясним или разъясним нашим телезрителям, объясним значение многих терминов, которые постоянно употребляются священниками, как в проповеди, как в обычном разговоре. Это термины такие: община, приход, соборность и приходской актив.
Ну, на самом деле это синонимы, хотя мы понимаем, что не всякий приход является общиной. Приход от слова «приходить», «прихожане». Но есть приход также и «прохожане», «захожане». И община, конечно, подразумевает некую общность. Некое общее дело, некий общий интерес, некое общение друг с другом. Не всегда в приходе это, скажем так, развито, к сожалению. Соборность тоже, наверное, здесь некий синоним этих слов. И мы говорим о том, что должно быть совместное какое-то, как тело Христово, состоит из, по слову апостола Павла, да, мы составляем это тело и являемся разными частями этого тела, но, тем не менее, тело — это одно, и мы вместе составляем единое целое. Что касается актива на приходе, то на самом деле не казалось, что нет общины на приходе. Всегда есть определенные, помимо администрации, еще определенные активные прихожане. Как правило, это они женского пола, преклонного возраста, у которых можно узнать о здоровье любого прихожанина, как у кого дела состоят, и многое-многое другое, и полезное, и в том числе и не очень полезное. Но, тем не менее, такой актив всегда на практике существует.
Но есть же еще актив, который помогает, допустим, в каких-то общественных, социальных проектах.
Может, так. Такой актив должен существовать, и, наверное, да, если мы говорим о том, что надо развивать на приходах, то, наверное, да, надо развивать именно актив в этом смысле, в положительном смысле.
А расскажите вообще об организации общины. Как она вообще организуется в административном плане?
Ну, административный план, я здесь, может быть, все-таки не в административном плане бы начал. Все же, на самом деле, община нужна, община важна, но община не есть, условие спасения единственное и неповторимое. Мы знаем много, людей, которые спаслись вне церковной общины, находясь. Да, Мария Египетская, она не была членом какой-то общины, и много других. Иоанн Креститель, допустим, да, какой общине он принадлежал. Мы знаем людей, которые спаслись в совершенно негодных общинах, как Лот в Содоме и в Гоморе. Там можем представить, какая была община. Тем не менее, это не воспрепятствовало спасению. Мы знаем также, что община Христовых учеников была весьма хороша, но Иуде это не помогло, Искариотскому. И уж в раю это точно была община ангельская, наверное, безупречно, но и Адам, и Ева тоже этим, обстоятельством не укрепились. Поэтому, говоря об общине, наверное, надо прежде всего говорить о том, что общину составляют люди, конкретные люди. И каждый конкретный человек должен, приходя в общину, иметь определенный настрой. Он должен понимать, что именно он хочет получить от этой общины. Община, безусловно, ее организация идет сверху. Сверху. Не вы меня избрали, но я вас, говорит Господь. Господь создает свою церковь. Господь избирает апостолов. Апостолы поставляют епископы. Епископы – старейшин, пресвитеров. Пресвитеры уже созидают общину. Но община возникает вокруг общего дела, вокруг литургии. Общее дело – это литургия, прежде всего. Да, в прямом и переносном смысле это общее дело. И она собирает вокруг себя людей. У священника, по слову отца Иоанна Кронштадтского, есть четыре как бы аспекта служения. И первое и главное его делание – это ходатайство за народ Божий. Священник ходатай за людей, как Моисей. И это ходатайство выражается в служении литургии. Потому что нигде так молитва и представительство пред Богом не осуществляется, как в божественной литургии. А второе служение, по слову отца Иоанна Кронштадтского, это возрождение душ человеческих через таинство. Таинство крещения, покаяния и другие таинства, которые совершаются в храме Божьем. Третье служение – служение в слове, служение проповедника. Также возрождение через проповедь, возрождение душ человеческих. И четвертое – это служение, мы сейчас назвали социальным, дела милосердия. Глядя на отца Иоанна Кронштадтского языком, простите, взглядом внешнего человека, светского человека, наверное, люди сказали бы, что он только этим и занимался, только социальным служением он и занимался. Но вот тем ценнее нам слышать его мнение о том, каково действительно должно быть служение священника. Отсюда и служение храма, служение прихода, служение общины, если хотите, также должны быть, прежде всего, это литургия, как основа, предстояние пред Богом, совершение таинств, проповедь, беседы с прихожанами, да, индивидуальные общие беседы, даже, наверное, важнее, чем проповедь, потому что проповедь – это как лекции, да, в институте, а беседы – это как семинары, где есть обратная связь, где есть возможность людям задавать какие-то вопросы, интересоваться, где есть возможность у пастыря задать вопрос к пастве, все ли они поняли. На проповеди это будет неуместно, а на беседе вполне, да, будет нормально, если пастырь спросит, все ли понятно, есть ли какие-то вопросы, есть ли какие-то недоумения. Потому что вот когда преподаватель не слышит вопросов, он, да, всегда говорит, или все понятно, или ничего не понятно. Но все понятно не может быть, да, поэтому, когда нет вопросов, значит, ничего не понятно. Социальное служение, безусловно, оно многогранно, это и там раздача одежды, кто-то вот как у нас приходит, допустим, мы занимаемся, или какие-то посещения больниц, тюрем, тюремное служение есть, да, и много-много других вещей важных, нужных, полезных. И все это, безусловно, должно общину консолидировать и направлять людей на совместное, вот, общее вот это дело. Но без литургии, конечно, это все будет основано на песке. Потому что вот у нас было много примеров того, как и мы вот лет 10 назад пытались людей и молодежь как-то объединить, и детей через какие-то вот кружки, группы. Все это закончилось тем, что люди приходили, общались, и с нами общались, и друг с другом общались, и считали себя, как бы, что они вот ходят в церковь. Но когда мы начали как-то мягко говорить о том, что вот надо на литургию приходить, надо молиться, надо как-то еще что-то, то все это дело рассыпалось, потому что приходить в кружок театральный, кружок рисования, кружок еще какой-то по интересам, это одно настроение. Подвязаться для того, чтобы спасти свою душу, это другое настроение. А церковь все-таки создана Христом Спасителем для одной единственной цели, для спасения души от греха, проклятия и смерти. И когда человек это, с этой целью приходит в церковь, то у него одно расположение в душе. Когда он приходит научиться рисованию там, или каким-то другим вещам, у него другое расположение. И эти расположения, как выяснилось, они диаметрально противоположны и подчас несовместимы, практически несовместимы. Поэтому мы все равно вот опытным путем пришли к тому, что да, надо это все развивать, околоцерковную какую-то деятельность. И, безусловно, ни в коем случае нельзя превращаться в гетто, в какую-то замкнутую систему. И максимально надо стараться быть открытыми для мира. Но, тем не менее, все же в основе любой нашей деятельности должна быть божественная литургия.
Еще в начале 90-х ректор Московской духовной академии, владыка Александр, он говорил так, что у студента три дороги. Это храм, преподобный, то есть в Троицком соборе, и аудитория. Может, кто-то вспомнит эти слова, я их лично не слышал, мне рассказывали те, кто учился в эти времена. Получается, неким центром нашей жизни церковной общины должен быть храм, а не церковный дом, где вкусно накормят, хоть это и очень важно, и еще при этом чему-то научат, каким-то, каким-то там нешкольным, там, дошкольным образованием и так далее.
Ну, я бы не стал так, может быть, упрощать сильно. Ну. И слишком сильно как-то зацикливаться на том, чтобы только должен быть храм. Храм должен быть в основе, храм должен быть фундаментом той деятельности, которую мы делаем. И молитва должна быть основой нашей жизни. Но зацикливаться только на этом я бы не стал. Здесь, наверное, есть противопоставление смирения и гордости. К сожалению, каждый человек, хотя он создан по образу и подобию Божию, к счастью, создан по образу Божию и по подобию. И преподобный Макарий Великий говорил, что я не видел ни на небе, ни на земле ничего прекраснее души человеческой. И Царствие Божие воистину внутри нас. И нет смысла его искать где-то снаружи. Но, тем не менее, к сожалению, этот образ, он затемнен, он поврежден. И эта поврежденность природы, которую преподобный Макарий называл гордостью, она не исчезает до самой смерти человека. Она пребывает в нем до последнего издыхания. Это язва, нанесенная праотцем Адамом роду человеческому. Кроме этой поврежденности, да, есть еще масса наследственных, скажем так, страстей, родовых грехов, так называемых, да, а к ним еще каждый присовокупляет и свои личные какие-то беды и несчастья, проступки и грехи. Поэтому человек настолько находится обычно в помраченном состоянии, что он не видит своих грехов. Как святитель Игнатий писал, что весь мир находится в прелести, но величайшая прелесть – считать, что ты не в прелести. Поэтому человек приходит в этом состоянии в церковь, приводится обычно каким-то несчастьем, как правило. И, конечно, его принять, согреть его душу каким-то попечением, ласковым словом, предложить ему участие в церковной жизни – это будет правильно и хорошо. Но неправильно будет, если сам человек начнет думать о себе, что, дескать, церковь в нем нуждается, и он делает одолжение церкви даже самим своим присутствием, что вот я пришел, вот, вы, дескать, за мной побегайте, поуговаривайте, а я еще, так сказать, еще подумаю, приходить в церковь или нет. То есть получается, что вот человек отпал, да, от Бога, был изгнан из рая, но Господь милосердный, тем не менее, вот, создает свою церковь, насаждает вновь посреди земли рай, да, это храм Божий, в раю древо жизни, да, то есть причастие, да, тела и крови Христовой, призывает всех на этот духовный пир. А люди говорят, да, как я женился, там, волов купил, или что там, землю, да, и имею имя отреченно. Поэтому вот в этой гордости, к сожалению, человек подчас неадекватно воспринимает все, что с ним происходит. Для того, чтобы благодать Божия начала действовать в человеке, он должен в некую степень смирения прийти. Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Если человек где-то смиряется, то в нем начинает действие свой Дух Божественный, который его уже потихонечку, как по слову Христа Спасителя, да, Дух, который наставит вас на всякую истину, потихонечку начинает ему открывать глаза. Но это через смирение, через послушание, через отсечение своей воли происходит. Если человек не готов отсекать свою волю, то Бог не будет пребывать в таком месте и в таком ракурсе. Мы это понимаем. Поэтому, что бы мы человеку такому ни делали, как бы перед ним мы ни плясали, простите за выражение, он благодати не получает. Он приходит в храм, да, мы говорим, да, давайте мы вас научим рисовать, давайте научим петь, давайте научим вас там еще чему-то. Он с удовольствием готов это принимать и до той поры, пока ему не говорят, что надо в какой-то момент, да, что-то от чего-то отказываться. И тут он не готов. То есть ему говорят, надо вот приходить причащаться. Он, да, и с удовольствием. Вот. Но для этого надо вот попоститься, там, помолиться, на исповедь прийти, покаяться. О, нет, я не готов.
Как суточный круг пройти.
Ну, это уж совсем как бы жестоко.
Ну, вы знаете, вы говорили о каком-то общении, которое вот не должно превращаться в гетто. Ну, закрытое какое-то такую организацию. Но бывают... И зачастую это мы видим, что общины достаточно закрыты. И вот как вы думаете, почему это происходит? И еще такой момент. Это проблема общины или это проблема человека, который приходит и видит такую перед собой картину? Может, это по гордости, может быть, по каким-то личным, каким-то убеждениям происходит?
Ну, объективно говоря, такая проблема есть. И мне трудно сказать в конкретном каждом случае, в чем причина такой закрытости. Надеюсь, что она есть, и она уважительная. Хотя представляется, что это проблема в том, что вот люди собрались вокруг пастыря своего, и им хорошо. Им вот их там есть какое-то количество. Они себя комфортно чувствуют, они друг за другом ухаживают, они друг друга давно знают. И приход человека незнакомого, ну, не сильно их радует и вдохновляет. Даже если от него и будет какой-то прок для общины, предположить, если такое, то не всегда они готовы, может быть, вкладываться в это. Все равно надо человеку оказать какой-то прием, с ним знакомиться. То есть надо напрягаться. Такое тоже может быть, что люди, приходя, хотят получать от церкви, получать от Бога, получать не материальные блага, духовные блага. То есть, если человек ходит в церковь для чего? Для того, чтобы получить исповедь, получить причастие, получить еще что-то. И попробуй не дать ему. Попробуй ему отказать в исповеди, попробуй отказать в причастии. Пусть он даже и действительно не подходит по каким-то критериям и по канонам. Его нельзя допускать. Тем не менее, это всегда очень, скажем так, не скажу, приводит к каким-то результатам, но иногда бывает, что люди этого не понимают. Вот я пришел получить, меня не отоварили. То есть, как бы так сказать, ну, да, услугу мне не оказали. Это... Люди даже вот некоторые в суд подают, да. Причина бывает. Надеюсь, что она объективна. Еще раз говорю, если мы говорим не о конкретном в данном случае приходе, да, не о конкретном общении, а в целом о явлении таком, то такое явление, ну, наверное, где-то и бывает. Но причина может быть и в самом человеке. Сам человек, действительно, приходя и ожидая получить что-то, да, и не получая этого, обращаясь, он начинает возмущаться, как так, вот вы здесь вот стоите, молитесь, да, ну, представьте, проходит богослужение, литургия, и в христианский канон, допустим, да, и кто-то зашел в храм, ему действительно что-то надо, ну, очень ему надо. А люди стоят, они молятся в некоторых монастырях и храмах, даже в этот момент двери закрывают и не пускают людей, чтобы они не входили в храм. А человек может это не понять, скажет, вот вы здесь закопались, закрылись, да, меня не пускаете. Да, почему храм был? Храм был закрыт. Потом пишут патриарху письмо, что вот я пришел в такой-то храм, написано, что он работает там, допустим, с 8 часов. Я пришел вот в 9:30 или в 10, да, а двери были закрыты. Я стучался, а там стоял какой-то детина с той стороны, да, и меня смотрел и не пускал меня. Да, просто был евхаристический канон. Такое бывает, наверное, и все может быть. Здесь трудно сказать, надо закрывать такие двери или не надо в этот момент. Надо человеку оказать какую-то помощь, если он пришел и начинает громко разговаривать, что дай, продайте мне что-то или дайте мне что-то там, или да, я вот хочу срочно исповедоваться. А священник в этот момент, да, совершает литургию. И это все, этот конфликт всегда был, он есть, он будет. И конфликт между тем, что происходит в церкви, и тем, что вот, мы все же должны быть открыты для диалога, для внешнего мира.
Ну вот если случаются такие ситуации, когда действительно человек приходит, и по какой-то причине он, выходя из храма, он уже себе дает установку, что он больше никогда, не только в этот храм, но вообще в любой храм не войдет.
Ну, вы знаете, это... наверное, у человека все хорошо. Mm. Потому что когда человек ощущает себя здоровым, он в больницу не пойдет.
Он может пойти в другую больницу, там, буддистам, протестантам. Ну, грубо говоря.
Когда я согласен здесь с тем, что здесь мы, может быть, уступаем некоторым протестантским деноминациям в том, что так как они плясать и петь, мы не можем.
Кстати, у них 21 направление по работе с молодежью. 21. И все работают.
Ну, слава Богу, у нас уделяется внимание молодежи, и сейчас особенно. Я имею в виду, да, не наш даже приход конкретно, а именно, так сказать, вообще, в принципе, в церкви, да, в церкви активно. Сейчас активно это направление развивается. И дай Бог, чтобы оно и дальше продолжало развиваться, и, наверное, это будет правильно. Но, тем не менее, и здесь тоже надо понимать, что мы должны приводить молодежь не к развлечению, не к тому, чтобы с ними, ну, вот как-то так забавлять их, да. Наверное, молодежь тоже ждет от нас, что мы поведем ее к чему-то большему, чем просто к песням и пляскам каким-то. Да, что вот наши ребята ездят с удовольствием вот, в детские дома, в какие-то больницы, посещают престарелых прихожан. Тут у нас скончался недавно Алексей Порфирьевич на 101-м году жизни. Вот, ребята посещали его и в этом году на Пасху ходили, поздравляли, и в прошлом году. Надо отдать должное, что он последние года два не ходил в храм, а до этого на каждом богослужении он был как штык, чем посрамлял многих молодых, которые да, ленились и не... Так и немым укором вот этот столетний старец стоял всегда на богослужении.
Вот вы говорите «нас». Вы имеете в виду священство, которое стоит в алтаре, либо вы имеете в виду всю полноту прихода?
Отец, имеется в виду, что вот про Алексея Порфирьевича, что
нет, у нас... Нет, я имею в виду вообще, это просто вопрос. Что именно?
Я не отделяю священство от прихожан. Я не считаю, что это отдельная какая-то
часть. Я просто к чему хотел сказать, церкви. Что мы часто сваливаем все проблемы церковные на священников. Но ведь, опять же, приходя молодой человек, какой-то там девушка молодая в храм, она видит толпу людей в храме, ну, неважно, сколько там человек. И, наверное, еще ответственность лежит на людях, которые в храме находятся, не только в священнике. Он один был зачастую, а людей много. И ведь это, видите, может быть, как... это еще и проблема общины, что ну, кто, кого-то отталкивают, и ну, об этом много-мало кто задумывается.
Так не бывает. Все же, кому много дано, с того много и спросится. Священнику, конечно, дано больше, чем остальным.
Безусловно.
И он должен, несомненно, нести полноту ответственности за все, что происходит в его приходе. И не бывает такого, чтобы прихожане или община ну, не имели никакой связи со священником, и что он не имел бы на них влияния. Такого не бывает. Есть довольно грубая, но правдивая поговорка, каков поп, таков приход. Поэтому она, может быть, звучит так не очень благозвучно, но она отражает ту реальность, которая существует. А если кто-то скажет, что священник не имеет влияния положительного на прихожан, то это уже беда священника. Это уже вина, я не скажу вина. И мне, как бы, никто меня не поставил судить. Наверное, это беда такового священника. Можно посочувствовать ему.
Такое явление, как эгоизм церковного общения. Что ну, можете сказать?
Ну, это то же самое, вот эта замкнутость, это вот на себе, на своих проблемах. Я помню, как я вот пришел молодым человеком в храм, и мне тогда казалось, что все, кто там находится, они должны быть святыми людьми. Все от того, кто стоит за свечным ящиком, ну, конечно, до уж настоятеля точно. И меня быстро отрезвила такая ситуация, когда через неделю после меня пришел еще один человек. И он начал такие же требования ко мне предъявлять. И я так вначале возмутился внутренне, ну, ко мне-то чего, я только неделю всего. А потом я подумал, ну, хорошо, а с чего я решил, вот я придя, я же не спрашивал, кто неделю здесь, кто месяц, кто год. Я просто сразу как бы к ним уже начал вот этот внутренний, не внешний, это выражение внешнего не имело, но внутренний я ждал от них, что вот каждый из них должен быть эталоном просто святости. А через какое-то время, вот почему я говорю быстро, очень Господь меня смирил, и я понял, что этот путь, мы пришли все в лечебницу, мы здесь все лечимся, и мы здесь нуждаемся в помощи, и в том числе взаимопомощи. И в больнице люди не судят друг друга за то, что они больны, а помогают друг другу, сочувствуют и как-то стараются поддерживать друг друга.
Так же должно быть и в общении церковном.
Так же и в общении, да. Наверное, не должно быть вот этого эгоизма и требовательности к другим чрезмерно жесткой. А может быть, к себе надо быть построже, пожестче. Но люди не всегда к этому готовы. Почему, собственно, и община не всегда получается на приходе? Люди приходят в храм, они могут ходить каждое воскресенье и стоять рядом друг с другом и не знать, как кого зовут, что это за человек. Я не говорю о том, какие у него проблемы, чем ему можно помочь. Они приходят, отстаивают свое и благополучно уходят. И любые попытки их как-то активировать и вовлечь в церковную жизнь наталкиваются на такую вот каменную стену непонимания. А что, я прихожу, чего вам еще надо от меня? Я хожу...
Жертвую, вот, там свечки ставлю.
Они все могут делать как положено. И совесть их, наверное, совершенно чиста. С другой стороны, почему мы говорим, что Мария Египетская, она не была в общине. И многие, тот же Серафим Саровский приходил в монастырь, причащался и уходил в свою пустыньку и достигал вершин святости. Может быть, в этом тоже есть своя... Это тоже путь. У каждого свой путь, наверное, конкретно. Поэтому общинная жизнь, она нужна. Но кто-то выбирает путь безмолвия. Единственное, что святые отцы, они предостерегали от этого. Помните, как будущий старец в Арсенофе, в Оптину пустынь, когда пришел, стал отцу Анатолию говорить, что хочется ему безмолвия. Да? И отец Анатолий говорит, ну что же, вы и в баню ходить не будете? Он говорит, и в баню ходить не буду. Он говорит, ну как же, в баню ходить не будете? И тут отец в Арсенофе говорит, я понял, что он о чем-то говорит о другом. Говорит, а что вы имеете в виду? Говорит, ну, вы в пустыньке будете находиться, и страсти будут вас внутри пребывать в покое, и вам будет казаться, что их уже и нет. А братья как начнут вас чистить, тут, говорит, они все и повылазят. Поэтому необходимо, конечно, пребывать в общине, в том числе и для того, чтобы выявлялись внутренние наши какие-то... Отец Амвросий Оптинский как говорил, что да, люди подобны камешкам. Они вот собрать камешки, они все с острыми краями. А если их положить в мешочек, потрясти, то они друг об друга сглаживаются. Вот так вот Господь нас вместе потряхивает, и мы потихонечку друг об дружку-то и вот становимся более покладистыми. Общинная жизнь, она научает многому. Прежде всего, немощи нас.
Так можно мотивировать друг друга, так сказать, бороться с чем-то.
Ну, несомненно. Она предоставляет нам возможности для того, чтобы осуждать тех, кто нерадиво живет, для того, чтобы впадать в уныние от того, что у кого-то лучше получается, чем у меня что-то, и так далее. И впадая ли в уныние или в осуждение, мы видим свою немощь и видим, что нам еще есть над чем работать.
Недавно встретил в интернете такую вот статью, и там был такой заголовок одной из глав. «Священник как бренд». Вы знаете, действительно, есть такая проблема. Некоторые люди очень сильно привязываются к тому или иному батюшке, который там, ну, может, часто выступает на радио, телевидении, либо у них очень много духовных чат, и вот других они никак не признают. Вот только вот он и все. Это правильно вообще? И в чем проблема вот этих людей?
Ну, в целом-то это неправильно, потому что церковь христоцентрична, и неправильно, когда так происходит. И я не хочу сказать ничего плохого про этих батюшек. Вокруг отца Иоанна Кронштадтского тоже возникала и даже секта, так и иоаннитов, да, если мы помним. Он с этим боролся и противодействовал, но это опять не вина этих батюшек, да, это их... Подчас, может быть, и трагедия, потому что горе тому пастырю, кто приводит людей не ко Христу, а к себе. Поэтому с этим надо бороться. Вот отец Иоанн Кронштадтский, например, людей, приходивших к нему с какой-то бедой, утешал и всячески старался их как-то поддержать, но советовал причаститься, а для исповеди отправлял к очередному священнику. И это, наверное, правильно в каком-то смысле, чтобы человек привыкал, что таинство совершается не только через отца Иоанна Кронштадтского, да, который, несомненно, величайший святой, не только нашей церкви, но и всех времен и народов, если можно так сказать, да, но и через тех, ну, простите за выражение, да, простых клириков Андреевского собора, которые служили вместе с ним. Наверное, надо, ну, стараться золотую середину соблюдать и не зацикливать на себя внимание своей паствы. Иначе вот такие бывают трагедии, когда люди ходят в церковь, пока человек жив, потом он умирает. И я, к сожалению, знаю реальных людей, которые просто перестали ходить в церковь. И когда спрашивали, а почему ты не ходишь? Ну, как же, батюшка умер, а больше-то некому ходить. И это тоже трагедия. А батюшка был хороший. Я свидетельствую, что он действительно был выдающийся духовник.
Как поступать человеку, чтобы себя чувствовать нужным в храме, в общине?
Ну, вот, наверное, надо отвергнуть вот этот инфантилизм, детский, потребительство. В какой-то момент человек должен вырасти. Если поначалу человек приходит с какой-то болью или с какой-то трагедией и ожидает, что его утешат, ожидает, что ему там подуют на его, так сказать, ушибленный пальчик и как погладят по головке, то это нормально. Для ребенка это нормально. Но ребенок, остающийся ребенком до старости, это ненормально. В какой-то момент человек должен понять слова Христа Спасителя и принять их, что блаженнее давать, нежели получать. Что, наверное, у него есть какие-то внутренние таланты, ну, кроме способности потреблять духовные и материальные блага, есть, наверное, еще какие-то способности. Есть, наверное, какие-то таланты, которые дал ему Господь. И, наверное, должно быть желание реализовать эти таланты, чем-то послужить для церкви, для матери церкви, для той общины, которая его пригрела, да, подула ему на пальчик, погладила по головке. В чем-то надо когда-то и вырасти, и да, отдать долг. Как ребенок вырастает, отдает долг своим родителям, так, наверное, должен отдать долг и тот человек.
А как вообще себя может реализовать человек в этой общине?
Ну, наверное, он должен именно вот так и реализовать. Вырастая потихонечку, да, начиная помогать других, пусть с маленьких. Может быть, он боится подойти кому-то и сказать, что я хочу помочь. Такое тоже бывает. Но помолиться, поблагодарить Бога за общину. Вот мы говорим, предстояние пред Богом, да, ходатайство пред Богом. Это не только же священник может и должен делать. Это каждый человек. Встает человек на молитву, на утреннем, правильно, на вечернем. Вспоминает ли он своих начальников, наставников, благодетелей? Считает ли он, да, что надо помолиться и за родителей, и за церковь, в которую он ходит, да? Наверное, с этого надо начинать. То есть каким-то образом, может быть, он сможет иметь благодарность какую-то. Гордость считает себя достойной всех благ, небесных и земных. Это тот случай, когда стакан всегда наполовину пуст. Гордого, говорит, и в рай посади, он там всем недоволен будет. А смирение, наоборот, посчитает себя недостойным, да, неба и земли, сия привременной жизни. И когда получает что-то, то благодарит и Бога, и того человека, через которого было получено. Поэтому в какой-то момент, да, человек должен... И это есть путь к реализации. И такой человек всегда востребован. Заметьте, нам всегда приятнее общаться с кротким и смиренным человеком. И такой человек всегда будет востребован. Если же человек приходит и говорит, что я хочу помочь, но в нем столько пафоса и столько, так сказать, вот он вынесет ведро или еще что-нибудь, сделает, протрет подоконник тряпочкой, вот, но требует, чтобы ему, так сказать, в ноги кланялись за это и, так сказать, и благодарили. Ну, с таким человеком уже дальше не хочется общаться. И это ставит ему препятствие для реализации. А для... внутреннее. Я считаю, что все же препятствие основное внутреннее. Если резюмировать как бы этот ответ.
Мы говорим, что у каждого человека свой подвиг. Кто-то в одиночестве может спасаться, но все равно большинство людей у нас составляет как раз эти церковные общины. И вопрос такой, вот молитва в общине, она отличается от той молитвы, которую человек может, как сказать, дома перед святыми образами возносить к Богу как индивидуально?
Ну, они не противопоставляются друг другу. Келейные молитвы и молитва соборная, они дополняют друг друга, но всегда считалось, что соборная молитва превосходнее, несомненно, чем келейная. Когда человек молится один, это не идет в сравнение с тем, когда двое или трое собраны во имя Христово, и Христос посреди них. Ко всему прочему, вот если уж речь о молитве идет, то я хотел бы вспомнить одно скажем так, одну ситуацию, произошедшую с отцом Иоанном Кронштадтским. Как-то к нему приехал один батюшка и сказал, что вот тяжело молиться, что молитва плохо идет. И тогда отец Иоанн дал ему такой совет, что ты плохо как бы молишься, потому что ты молишься за себя. Ты попробуй молиться за других, и ты увидишь, как твоя молитва полетит к престолу Божьему. Поэтому вот эта жертвенность, она привлекает благодать Божию, она привлекает Бога. А самость, эгоизм, он, конечно, затворяет действие благодати. Человек закрывает себя для того, чтобы каким-то образом его жизнь шла по правильному пути, скажем так. К сожалению, сейчас, вот если говорить об общинах, в нашем Первопрестольном граде, хотел сказать, к сожалению, может быть, к счастью, нету уже той приходской территориальной привязанности. Есть свободное посещение прихожанами, независимо от того, где они живут, они могут ездить по, можно сказать, по всей Москве и искать себе духовника. Но не всегда это полезно бывает. Вот такое вот. Потому что здесь бывают слова апостола Павла, что в последние времена будут выбирать себе учителей, которые льстили бы слуху. Поэтому выбирают не там, где может оказаться польза для души, а там, где вот хорошо хор поет, или диакон громко служит, или там батюшка проповеди хорошие говорит, или вот народ ласковый, вот, то есть где можно получить какое-то утешение из себя. Поэтому и хор должен хорошо петь, и диакон красиво служить, и проповеди должны быть, и беседы, и все это должно быть. Но оно не может заменить главного. Человек приходит, чтобы исцелить свою душу от гордости и от всех, от сребролюбия, да, и от сластолюбия. и от всех их дочек, внучек и прочих всяких страстей. А это без скорбей не бывает. Бог, вождя спасения нашего, совершил через страдания, говорит апостол Павел. То есть природа человека восстанавливается, доводится до совершенства через страдания. Поэтому без самоотвержения, без каких-то скорбей, к сожалению, душа не может очиститься. И мы готовы, в принципе, на скорби. И все готовы на скорби. И люди неверующие тоже готовы на скорби. Потому что, когда у человека болит зуб, он говорит первую ночь, что я не пойду никуда. И вторую ночь он тоже не идет. А на третью...
Бежит.
Уже бежит, да, к врачу. Также, когда, если человек говорит, мне церковь не нужна, или он, или другие какие-то вещи, вот, например, там, что там у вас попы на мерседесах, или там у вас, не знаю, бабушки злые, это значит, что пока ничего не болит. Потому что, когда заболит, то уже человек не смотрит, что там в этом в стоматологии, может быть, в туалете плитка отвалилась, или медсестра какая-то неласковая, и доктор какой-то, да, может быть, не очень симпатичный. Вот, лишь бы вылечили. Поэтому здесь, к сожалению, конечно, и плитка должна быть на месте, и сестры должны быть ласковые, и все
врач,
остальное.
И врач красивый.
Над этим все надо, и врач должен быть, да, симпатичный. Но, тем не менее, главное, чтобы лечить умели. Вот главное все-таки искусство церкви в том, что она всегда могла производить Сергиев Радонежских, Иоаннов Кронштадтских, Серафимов Саровских и так далее. То есть она может производить святых людей. Эти люди ходили в такие же храмы и имели все те же возможности, которые есть у каждого из нас. Поэтому, может быть, в храм, в который ходил преподобный Серафим Саровский, тоже там были и не очень ласковые бабушки. Но это не помешало ему стать тем, кем он стал.
Ну, еще помимо того, что врачи хорошие должны быть, еще и пациент должен стараться лечиться. Потому что не сможем мы только за счет врачей вылечиться полностью.
Ну, это уже, да. Он должен, да, смотреть не на внешнее, на внутреннее, и в том числе на внутреннее, на свое. То есть он должен рекомендации этих врачей выполнять. Потому что вот когда... лет 7-8 назад вот мне пришлось лечь в больницу там с некоторыми болезнями. Вот, и там был такой доктор, очень хороший. Но он был очень крупного телосложения. Намного крупнее меня. Вот, и он мне потом в конце говорит, батюшка, ну вот вам надо бы немножко похудеть. Вес надо скинуть вам. Вот. И я тоже мог бы так же сказать, знаешь, вот, да, кто бы говорил. Вот. Но я так не стал думать. Я отнесся к нему не как к человеку, да, врачу исцелись и сам, а как к врачу. Послушал рекомендацию, немножко похудел, отчего чувствую себя прекрасно. И дай Бог ему здоровья, молюсь за него и желаю ему того же. Вот. А в нашей жизни часто именно так и происходит, что люди не хотят слушать суть рекомендаций священника, а начинают смотреть на то, а как он делает, а как остальные прихожане делают. Помните, как Иоанн Богослов, да, когда ему сказал Христос Спаситель, да, не Иоанн Богослов, а апостол Петр, да, говорит, а как он, а сей же что, да? То Господь ему сказал, если хочу тому пребывать, донде же приду, что к тебе, ты по мне гряди. То есть надо смотреть не на других людей, как у них, а что у них. Все ли, болезни, в принципе, одинаковые, грехи все одинаковые, но у каждого свой набор, свой букет болезней. Почему вот некоторые старцы категорически запрещали духовным чадам делиться тем, что им было сказано. Допустим, вот есть книга такая «Отец Арсений», может быть, достаточно известная, про подвижника 20 века. Кто-то говорит, что это несколько человек, может быть, здесь, наверное, трудно. Но это и не важно, по сути. И там вот его воспоминания духовных чад, они говорят, я не знаю, что он говорил другим, одна вот пишет, потому что он запрещал нам это. Это у каждого своя болезнь, у каждого свой рецепт. Каждого человека Господь ведет своим путем. И то, что одному помогло, человек приходит домой, начинает тянуть в этот храм, говорит, вот пойдемте вот в этот храм, вот там мне вот стало хорошо. Да? А люди, может быть, уже соседи или кто-то, они уже ходят в другой, допустим, храм, да, им там хорошо. Они говорят, а зачем нам-то вот идти, допустим, к терапевту, да, мы пойдем нам к стоматологу надо. То есть у каждого своя болезнь и свой способ лечения. А люди как под одну гребеночку, что вот есть все вот так вот, здесь мне помогло, значит, всем поможет. Может быть и так, а может быть и нет. Здесь Господь ведет каждого своим путем особым. И все-таки Господь создатель общины, Господь создатель прихода, Господь создатель... Задали вопрос, да, как создается община, как создается приход. Он создается Богом. Никто не приходит ко мне, если Отец Небесный не привлечет его. Бесполезно человека затаскивать крючьями, сетями или еще чем-то. Если Отец Небесный не привлечет его ко Христу, Спасителю, то наши усилия окончатся тщетно будут, ничем не окончатся. Но мы должны усилия прилагать, тем не менее.
Не только батюшки, но и все.
Все. Все должны прилагать усилия, потому что это, в этом и есть смысл общины. И община, она, хоть мы и говорим о том, что это одно из средств спасения, тем не менее, это средство, данное нам Богом. Весьма эффективное и очень, скажем так, необходимое. Поэтому будем все стараться созидать на своих приходах общины, которые содействовали спасению всех, не только в них, так сказать, участвующих, но и всех людей, как и Господь желает всем человекам спастись и в разум истинно прийти.
Спасибо, Господи, отец Сергий. Ну, напоследок, благословите наших телезрителей.
Бог благословит вас во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Спасибо вам, что пригласили.
Спасибо за то, что вы пришли. Дорогие телезрители, я напоминаю, что в гостях у нас был настоятель храма святого апостола Иакова Завидеева в Казённой Слободе, протоиерей Сергий Точёный. Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч.